О нефти поговорим. Россия начала поставлять нефть новым покупателям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом рассказал зампред правительства Александр Новак. Он отметил, что российская сторона рассматривает ряд инфраструктурных проектов для диверсификации экспорта. А в частности, обсуждается расширение нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан для увеличения поставок энергоресурса в Китай. А по словам вице-премьера, добыча нефти в России в мае может восстановиться после снижения показателей в месяцем ранее, в апреле. Рустам Танкаев с нами на прямой связи, член Комитета торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса. Рустам Аланович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, с праздником вас.
Да, и вас также, и всех наших слушателей.
Да, Рустам Иванович, да, что с нефтью сейчас прям происходит? С ценой, с ожиданиями рынка?
Ну, рынок, конечно, дезориентирован достаточно сильно, потому что существует неопределенность с принятием санкций, со сроками начала действия этих санкций. Но единственное, что понятно, что какие-то ограничения для России на европейском рынке введут обязательно. Позже, видимо, будут введены ограничения на американском рынке, но, тем не менее, они наверняка тоже будут введены. Что мы в результате получим? Мы получим необходимость расширения своего присутствия на рынке Китая, Индии, Южной Кореи, ну, в общем, тех рынках, которые для нас сейчас являются второстепенными, но, надо сказать, они уже и так переходят на первые роли и на главные позиции по мере развития нашей инфраструктуры. И здесь, что касается Китая, ситуация очевидна. Мы с Саудовской Аравией наперегонки занимали этот рынок. Кто займет первое место? В одни месяцы была Россия на первом месяце, другие – Саудовская Аравия. Но в целом, в общем, Россия побеждала, потому что у нас инфраструктурно очень удобно. У нас есть и нефтепровод, и...
Да, Рустам Иванович, вот, да. Извините, что перебил. Вот объясните по поводу инфраструктурных проектов, о которых говорит Новак. Это что, строительство трубопроводов или что имеется в виду?
Речь идет, во-первых, о строительстве трубопроводов. Безусловно, один трубопровод, который выходит на территорию Китая и снабжает совместный российско-китайский нефтеперерабатывающий завод, у которого уже на настоящий момент есть около 400 заправочных станций собственных. Это крупный, серьезный проект. В принципе, он работает в районе Пекина. Теперь вы знаете, что ВСТО в основном предназначен для поставок морским транспортом. Танкеры уходят тоже фактически в Китай в основном. Вот. Есть очень большие возможности по поставкам нефти в Индию. Россия имеет там очень серьезные активы. Я имею в виду компанию «Роснефть». «Роснефть» очень серьезно работает с Индией. Индия – это нефтяной рынок, который развивается быстрее всех в мире. И объемы потребления там очень быстро растут. В общем, Россия обеспечивала индийский нефтеперерабатывающий завод нефтью из Венесуэлы. Это такая сложившаяся схема, но, в принципе, конечно, постепенно ее будут менять, потому что объемы потребления нефти на индийском рынке будут очень высокими, сами они себя обеспечить не могут. Почему они будут высокими, почему я с такой уверенностью об этом говорю? Видите, современная цивилизация построена на энергопотреблении. В Европе и в России уровень потребления энергии на душу населения составляет 200 гигаджоулей в год. Если говорить о Юго-Восточной Азии, то там, конечно, ситуация иная. Китай еще не дошел до 200 гигаджоулей на душу населения в год, но быстро к этому направлению движется. Южная Корея превышает 200 гигаджоулей, а Индия ниже 100 находится. И для них перспективы роста очень и очень велики.
Ну, конечно, страна-то, уж я не знаю, во сколько раз больше Южной Кореи, да, потребляет в два раза меньше, да.
Но она огромная, конечно.
Да, конечно.
Она и население огромное. Они очень много делают сами. У них довольно сильное расслоение в обществе. Там есть и ученые мирового класса.
Ну да, и люди, живущие поколениями на улицах. Рустам Иванович, а скажите, пожалуйста, время в этом смысле, даже для того, чтобы проложить трубу, и для того, чтобы наладить новые маршруты и так далее, сколько понадобится этого ресурса?
Для Индии нисколько, потому что тот нефтеперерабатывающий завод, в котором принимает участие Роснефть, он находится просто в порту. То есть туда можно поставлять танкеры 300-тысячники. Эти танкеры из России уходят из самых разных наших портов. Затраты на транспортировку минимальные, и проблемы перенаправить поток нефти туда из Европы никакой просто нет вообще. Вот. Ну, конечно, танкеры из ВСТО, но тут ситуация похуже, потому что всю эту нефть скупает Китай. А Китай все-таки наш ближайший партнер, и обижать его не следует.
Это верно. Вот. И вот, кстати, с одной стороны, обижать не следует, а с другой стороны, знаете, не хочется, чтобы и Пекин в определенном смысле пользовался ситуацией, да, для давления, так сказать, для навязывания своих каких-то условий в рамках...
Ну, вы знаете, я много работал с китайцами, без этого они не могут. Это просто часть национального характера. С этим ничего не поделаешь. Нужно уметь торговаться, нужно настаивать на своем. Китайцы без этого не живут. Я просто хочу сказать о перспективе геополитической всей этой ситуации. А она особенно важна в данном случае. Дешевые энергоносители уйдут из Европы в Юго-Восточную Азию. Быстро развивающиеся экономики Юго-Восточной Азии, безусловно, начнут экспансию на мировом рынке. Они захватят и рынок высокотехнологичной продукции, и рынок автомобилей, и рынок ширпотреба различного, я имею в виду в данном случае бытовую технику. Она и так в основном делается в Китае. А здесь это уже будут марки собственные. И эти марки, они пойдут на Россию, они пойдут на другие рынки сбыта и в саму Европу тоже. В Европе себестоимость производства такой продукции станет чересчур высокой. Европа станет неконкурентоспособной. Фактически день принятия санкций против российской нефти и газа – это день смерти европейской экономики. И это понимают и в Европе, это понимают и у нас.
Ну вот смотрите, с одной стороны понимают, с другой стороны мы слышали вот госпожи фон дер Ляйен, и сейчас фон дер Ляйен, представляющий Евросоюз, глава Еврокомиссии, и сейчас G7, ну вот накануне тоже приняли решение, страны G7 приняли решение отказаться от постепенно, правда, да, слово, а постепенно отказаться от российской нефти. Или вести вслед за США эмбарго для сокращения доходов российского бюджета. Я напомню слушателям 7 стран, собственно, да, G7, Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония. Канаду, США вычеркиваем, и Британию. Германия, Италия, Франция, Япония, ну, зависит все-таки от российской нефти. А при этом заявляют в разной степени. Франция чуть меньше, Германия чуть больше, Италия зависит, и Япония, безусловно, зависит. А с одной стороны, у них такая консолидация, с другой стороны, ну, действительно, а считать-то, так сказать, считать-то они умеют, конечно же, и любят это делать. Чего от них ждать? Какой-то фиктивного отказа. Ну, в смысле, да, мы откажемся там к 30-му году, уж точно совершенно, а там посмотрим, но пока это нам надо покупать, надо обеспечивать.
Я прогнозирую, вы знаете, в течение 2 лет социальное движение против вот этого безобразия, которое на самом деле очень резко снижает уровень жизни в Европе и в Великобритании тоже. Волна нарастает сейчас. Волна нарастает, эта волна смоет всех политиков, которые принимали эти санкции и эмбарго. Санкции умрут благополучно, но толчок в минус Европа получит мощнейший. В результате Европа окажется отброшенной на несколько лет назад на своих рыночных позициях и начнет очень сильно проигрывать Юго-Восточной Азии. Но выживет. Они не уйдут в 19 век. Народ просто этого не допустит. Нехватка продуктов питания, невозможность ездить на автомобилях, невозможность обогреть свое жилище, невозможность найти работу, потому что нарастает безработица, компании закрываются без энергоносителей. Все это вместе вызывает очень сильные протестные движения в Европе. И я уверен, что эти движения не заставят себя ждать. Они уже на пороге, они уже здесь.
Да, то есть не сверху, вот. не политики, а как-то разумные и, в общем, прагматичные, да, примут такое решение. А такое решение будет манифестировано снизу. Именно люди, именно социальные протесты.
Да, потому что сегодняшняя генерация политиков, как в Великобритании, так и в Европейском Союзе, вызывает просто полную оторопь. Это люди, которые не знают ни географии, ни экономики, ни принципов, на которых строится промышленность. Они просто не знают, что они делают. Понимаете, они реально находятся на обочине экономики. Вот эта большая семерка, так называемая, она состоит из одной страны первого ряда, это Соединенные Штаты, и остальных стран, которые занимают вторые роли и, в общем, ничего в мире не решают. Есть три страны сейчас, сверхдержавы. Энергетическая сверхдержава Россия, промышленная сверхдержава Китай и научная сверхдержава Соединенные Штаты. Больше сверхдержав нету. Все остальные – это второй ряд.
Да. Спасибо большое. Благодарим вас за комментарии. Член Комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев был с нами на прямой связи. Рустам Иванович, вас и наших слушателей еще раз поздравляю с праздником, Днем Победы. Рутюб, канал «Радио Спутник», обязательно подписывайтесь. Телеграм-канал «Радио Спутник», тоже заходите, подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего самого важного. Впереди выпуск новостей, не переключайтесь.
В эфире «Радио Спутник».